Он спросил: «Ты в этом уверена?» Она ответила убежденно: «Еще бы!» Он заявил: «Действительно, это ловко задумано. Что касается негодяя Ля-Роша, то я ему еще отплачу за это. Подлец! Пусть он побережется! Пусть он побережется! Я ему пересчитаю его министерские ребра». Затем он погрузился в размышления и прошептал: «Нужно было бы, однако, этим воспользоваться». «Ты можешь еще купить себе облигации», — сказала она. «Они стоят пока еще только 72 франка». Он ответил: «Да, но у меня нет свободных денег». Она подняла на него умоляющие глаза. «Я об этом уже подумала, мой котик. И если бы ты был милый, если бы ты меня немного любил, ты позволил бы мне одолжить тебе денег». Он ответил резко, почти грубо: «Ну нет, об этом не может быть и речи». Она прошептала с мольбой: «Слушай, можно устроить это так, что тебе не придется занимать деньги. Я хотела купить себе этих акций на 10 тысяч франков, чтобы иметь свои личные деньги. Ну так вот, я куплю их на 20 тысяч. Тебе будет принадлежать половина. Ты отлично понимаешь, что я не стану платить за них Вольтеру. Так что сейчас деньги не понадобятся. Если дело удастся, ты выиграешь 70 тысяч франков. Если же нет, ты будешь мне должен 10 тысяч франков, которые заплатишь, когда захочешь». Он повторил еще раз: «Нет, мне не нравится подобная комбинация». Тогда она стала его уговаривать, доказывать ему, что он в сущности занимает 10 тысяч, веря ей на слово, и таким образом рискует, что лично она не дает ему ничего, так как платить за облигации будет банк Вольтера. Кроме того, она указала ему на то, что ведь именно он вел в Вифрансез всю политическую кампанию, которая сделала возможным осуществление этого предприятия, и что с его стороны будет очень глупо не извлечь из него выгоды. Он все еще колебался. Она прибавила: «Ну подумай, ведь фактически это Вольтер одолжит тебе эти 10 тысяч, а ты оказал ему услуги, которые стоят гораздо больше». «Ну, хорошо. Пусть будет так», — сказал он. «Я буду твоим половинщиком. Если мы проиграем, я тебе уплачу 10 тысяч франков». Она была так рада, что вскочила, схватила обеими руками его голову и начала ее жадно целовать. Сначала он не сопротивлялся, но так как она, став смелее, начала душить его своими поцелуями, он подумал о том, что сейчас придет другая, и что если он уступит, то потеряет время и растратит в объятиях старухи ту страсть, которую лучше сохранить для молодой. Он тихонько оттолкнул ее и сказал: «Послушай, будь благоразумна». Она посмотрела на него с отчаянием: «О, Жорж, мне уже больше нельзя даже целовать тебя». Он ответил: «Не сегодня. У меня болит голова, и от этого мне становится хуже». Тогда она послушно села снова у его ног и спросила: «Не придешь ли ты завтра к нам обедать? Какое удовольствие ты бы мне этим доставил!» Он колебался, но не решился отказать. «Да, конечно. Благодарю тебя, милый». Она медленно, равномерным, ласкающим движением терлась щекой о грудь молодого человека, и ее длинный черный волос запутался в жилете. Она заметила это, и вдруг ей пришла в голову сумасбродная фантазия. Одна из тех суеверных фантазий, которые часто заменяют женщинам разум. Она принялась тихонько обматывать этот волос вокруг пуговицы. Потом обмотала другой вокруг следующей, за ним третий. И так вокруг каждой пуговицы она обмотала по волосу. Он встанет и вырвет их одним движением. Он причинит ей боль. Какое счастье! И он, сам того не зная, унесет с собою частицу ее существа, маленькую прядь волос, которую он никогда у нее не просил. Это будет нить, которой она привяжет его к себе, таинственная, невидимая нить, талисман, который она оставит на нем. И помимо своей воли он будет думать о ней. Он увидит ее во сне, и завтра он будет любить ее немного больше.